«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
Здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдет о христианстве всерьез и христианстве понарошку. И об одном из важнейших аспектов нашей веры – о молитве. А почему так вопрос ставится о христианстве всерьез и понарошку? Ну, хотя бы потому, что я с этим сталкиваюсь достаточно часто. И надо сказать, что с каждым годом все чаще и чаще я сталкиваюсь с христианством понарошку и все реже и реже с христианством всерьез. Хотя сама форма подачи иногда будет достаточно внушительной, христианство понарошку я имею в виду. Но я всегда спрашиваю себя, насколько это христианство и насколько это картинка, насколько это внешние какие-то вещи и насколько это соответствует тому, что написано в Евангелии. Вы знаете, у меня есть редкая возможность сравнивать гонимое христианство и христианство торжествующее. И вот какой парадокс. В гонимом христианстве вещей, которые были понарошку, молитвой, христианских дел, христианского подвига, было намного меньше, а вещей, которые были всерьез, было намного больше. Сейчас вот мы вступили уже давно в полосу существования христианства торжествующего, во всяком случае, в России. И что оказывается парадоксальным образом видно, что торжествует-то христианство понарошку, а вещей подлинных, вещей глубоких стало намного меньше. И это вполне естественно, потому что я помню, если в 50-е, в 60-е, в 70-е, до половины 80-х годы пойти креститься, посещать церковь, исповедовать свое христианство другим людям было чрезвычайно опасно, и многие мои друзья поплатились за это. Кто-то сидел, кто-то попал в психушку, совершенно здоровый человек. Так вот, и в силу этого в церковь шли люди, которым либо нечего было терять, либо те, у которых были настолько сильная нужда в Боге, настолько сильная нужда в жизни небесной, что им не страшны были преследования. То есть они были страшны. Но вот этот вот призыв к христианству серьезному, а вернее говоря, и точнее говоря, к Богу, призыв к Богу намного своей силой и энергетикой превосходил тот страх, который сопутствовал исповеданию христианства тогда. Возможность преследований, непонимание, увольнение с работы и так далее, и так далее. Поэтому тогда в церковь шли, одним словом говоря, в церковь шли действительно верующие, потому что это было опасно. Выгод мало было, никаких. Сейчас выгод очень много. Сейчас запущена огромная машина, огромные механизмы, огромная индустрия веры, магазины работают, палатки работают, все покупается, продается, огромные потоки денег. К сожалению, да, к сожалению, это все происходит. И быть священником в современной церкви, ну, в определенных аспектах выгодно. Хотя я знаю честных священников, которые работают в совершенно нищенских условиях и работают просто потому, что они любят Бога, потому что они отдали свою жизнь Богу. Есть и такие, да. И тем не менее, что же происходит? На смену христианству всерьез приходит христианство понарошку. И я думаю, что этот процесс, он очень имеет большую историю. И точно так же молитве всерьез приходит на смену молитва понарошку.
«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
В чем же здесь различие? Ну, для того, чтобы не теоретизировать, я могу рассказать о том, как я первый раз в жизни помолился. Это был тяжелый период моей жизни. Я был таким советским мальчиком, правда, не очень вписывался в систему, а точнее говоря, совсем как-то не вписывался. Тем не менее, в Бога я не верил. И вот однажды, когда я попал в полосу сильного кризиса, я жил тогда в коммунальной квартире, я ходил на работу, я работал художником по мозаике, больше колол камушки, смальту, мешал раствор, и как рабочий работал. Я чувствовал, что жизнь как-то лишилась смысла, что непонятно, зачем все это происходит. Это было в начале 80-х. И я помню, что мне тогда захотелось креститься. Я не очень хорошо понимал, что это значит, но мне хотелось приблизиться к тому существу, в которое верила моя бабушка, о котором я так или иначе слышал, читал. Я чувствовал, что я не получу помощи и ответа на свои вопросы на земле. Но у меня была последняя надежда, что произойдет какое-то чудо со мной. И это чудо придет из других источников. И я тогда с очень большим трудом, потому что мне казалось это вообще занятием-то нелепым, произнес деревянными губами слова: «Господи, помоги мне окреститься». А еще проблема была в том, что моя жена попросила меня, чтобы я крестился без документов, чтобы у нее не было неприятностей по работе. И я не знал, как это сделать, и я сказал это Богу. Я сказал: «Помоги мне, я не знаю, как это сделать, но мне надо окреститься без документов». Я даже не Богу это говорил, а какому-то вот такому приблизительному существу, которое меня слышит или не слышит, непонятно. Мне было как-то не по себе, когда я это все пробарматывал. И вот, как я уже говорил, я работал тогда там, где сейчас стоит в Останкине комплекс, не более старый, а тот, который построили к Олимпийским играм. И вот мы там делали мозаику, и в одном месте было много-много уровней ярусов. И на каком-то там, на 4-м или на 5-м уровне мы с друзьями-художниками сидели, я там стучал молотком, и я поднимаю глаза и смотрю, что по лесам на этом ярусе навстречу мне идет священник с крестом на груди, в рясе. Я такие картинки тогда видел только в кино или очень-очень редко, 2 раза в жизни, когда я заходил в церковь до этого. И я сначала не поверил своим глазам, но он проходит мимо меня, он проходит к моим знакомым художникам и присаживается с ними, они там пьют чай, о чем-то разговаривают. Я тогда отзываю одного из них и говорю: «Слава, познакомь меня, пожалуйста, с этим священником». Оказалось, что эти ребята, художники, когда-то реставрировали церковь, познакомились с этим вот батюшкой и подружились с ним. И меня познакомили. И через 2 или 3 дня я окрестился без документов. Тогда был один отважный священник в церкви по железной дороге Белорусской, Отрадная, отец Валериан, он и сейчас там служит, дай бог ему здоровья. Он тогда просто на свой страх и риск крестил всех, кто к нему обращается, и документов не требовал. И это был результат моей неумелой молитвы. И это была такая фантастика, что я даже не сразу связал, что мое вот это вот деревянными губами обращение к тому, кого я не знаю, но кого я как-то чувствую, и то, что священник приходит, и через 2-3 дня моя проблема решена, я крестился.
Во времена короля Людовика жил во Франции бедный жонглер. Был он родом из Компьена, и звали его Барнабе. Он переходил из города в город, показывая фокусы, требовавшие силы и ловкости. Однако, как и большинство людей, живущих своим талантом, Барнабе из Компьена еле сводил концы с концами. Добывая хлеб свой в поте лица своего, он терпел куда больше лишений, нежели положено терпеть человеку за грехи прародителя нашего Адама. К тому же он не имел возможности трудиться столько, сколько ему хотелось. Чтобы выказывать свое замечательное умение, он нуждался в лучах солнца и свете дня, подобно тому, как нуждаются в этом деревья, дабы цвести и плодоносить. Зимой же он походил на дерево, лишенное листвы и как бы засохшее. Никогда не поносил он имя Божие. Он жил честно, и хотя своей жены у него не было, не желал жены ближнего своего. Ибо женщина – враг мужей сильных, что доказывается историей Самсона, которая приведена в Писании. Словом, то был человек добродетельный, богобоязненный и глубоко чтивший Пресвятую Деву.
Вы знаете, и мне пришло в голову, что молитва может быть сильная, и молитва может быть слабая. Но какие здесь для определения силы или слабости молитвы существуют эталоны? Мне кажется, что ситуация из Евангелия, когда вдова идет и кладет в сокровищницу храма свои две лепты, и Христос говорит, она больше всех положила. То есть в переводе на другой язык ее молитва оказалась сильнее, чем молитва тех, кто клали очень много туда. Почему? Да потому что, как говорит Иисус, те клали от избытка своего, а она положила все, что у нее было на пропитание. Вот он эталон. Насколько всерьез звучит наша молитва. Вот эта вдова положила все, на что она могла бы еще жить какое-то время. Собственно говоря, она свою физическую жизнь положила на весы. Положила в эту сокровищницу. Она осталась без денег. Еды у нее нет больше, жить не на что. Вот это образец сильной молитвы. И такая молитва не может быть не услышана.
«В новом свете» — авторская передача Андрея Таврова.
Молитва гонимого человека, который тем не менее остается с Богом, всегда сильна. Молитва человека, который кладет на чашу весов свою жизнь, она намного сильнее всегда будет, чем молитва тех, кто молится от избытка своего. Ну, как бы так вот, еще хорошо бы и помолиться. Теперь, что я хочу сказать? Я хочу сказать одну интересную вещь, которую я понял не так давно. Мы с вами молимся 24 часа в сутки и даже не подозреваем об этом. И это я понял достаточно поздно. Любая наша мысль является молитвой. Любая наша мысль услышана разумом Вселенной. Любая наша мысль доходит до Бога. Наша мысль работает как молитва. Вы, наверное, знаете, что сейчас продается много книг «Как изменить свою жизнь». И там то, что мысль работает как молитва, то, что визуализация работает как молитва, то, что позитивные утверждения, аффирмации работают как молитва, которую разумное начало Вселенной слышит, и закон «что ты посеял, то и пожнешь» осуществляется. Раз я запускаю позитивные мысли, раз я визуализирую позитивные образы, раз я запускаю позитивные идеи, уверенность в том, что все это произойдет в моей жизни, какие-то картины того, что я хочу. Кто-то хочет библиотеку, кто-то хочет картину, кто-то хочет автомобиль, кто-то хочет любящее сердце. И вот что посеешь, то и пожнешь – это зеркало. Это работает как зеркало. Вселенная – это огромное зеркало, которое мы не видим. Умная Вселенная. Там есть свои законы духовные. Что посеешь, то и пожнешь. Что ты поставил перед зеркалом, то в нем и отразится. Поэтому мы действительно молимся 24 часа в сутки. Но мы этого даже не замечаем. Мы думаем, что молитва, что такое молитва? Вот я утром встаю и говорю: «Господи, вот у меня тяжелый период в жизни, я потерял работу, мне плохо со здоровьем. Помоги мне, пожалуйста, у меня семья, мне надо кормить семью. Пошли мне, пожалуйста, здоровье и пошли мне, пожалуйста, хорошую работу». Эта моя молитва звучит, ну сколько, ну 5 минут, да, 10 минут. Что происходит дальше? А дальше происходит вот что. Я выхожу на улицу, я иду там по своим делам, у меня в голове крутится неконтролируемый поток мыслей. Если к ним прислушаться, то можно увидеть, что среди них преобладают мысли негативные. Я неудачник, у меня все равно ничего не получится. Вот мой сосед. Он добился успеха, у него прекрасная работа, он объехал весь земной шар, он получил государственные премии, мы с ним вместе учились. А у меня, конечно же, не получается, да, жалко, жалко. Сколько автомобилей, вот какие хорошие автомобили едут вокруг меня. У меня нет автомобиля, я иду пешком. Ну, конечно, я же помню, у меня всегда не получалось. Вы понимаете, вот эти мысли, которые крутятся у меня в голове, и я их еле-еле ощущаю каким-то фоном навязчивым, вот это бормотание, оно работает как молитва. И оно формирует мою жизнь. Теперь давайте сравним. утром я молюсь осознанно, да? Я прошу Бога о помощи. Я выражаю надежду, что эта помощь придет. Я верю, что эта помощь придет. Я молюсь 5-10 минут. Остальные 10 часов я молюсь вот этой негативной молитвой, что все равно ничего не получится. Наверное, Бог меня не слышит. Наверное, молюсь как-то не так. Работает закон, что посеешь, то и пожнешь. Это закон, который мы встречаем в Ветхом Завете. Что посеешь, то и пожнешь. И если я сею вот эту молитву 10 часов в течение суток, негативную молитву, и там преобладают такие чувства, как зависть, как недоверие к Богу, как нелюбовь к себе, как осуждение людей, в том числе и богатых людей. А это очень такое распространенное чувство, нелюбовь к богатым людям. Хотя среди них не все подлецы, поверьте мне. И вот все это формирует мою реальность на материальном плане. С одной стороны 10 минут, с другой стороны 10 часов. Как вы думаете, какая молитва перевесит?
Однажды вечером, после дождливого дня, когда Барнабе, печальный и согбенный, неся под мышкой свои шары и ножи, завернутые в ветхий коврик, брел в поисках какого-нибудь авина, где бы можно было, не ужиная, устроиться на ночлег, он заметил на дороге шедшего в том же направлении монаха и почтительно поклонился ему. «Скажи, добрый человек, отчего ты одет с ног до головы в зеленое?» – спросил монах. «Верно, тебе предстоит исполнить роль одержимого в какой-нибудь мистерии?» «Вовсе нет, отец мой», – отвечал Барнабе. «Просто-напросто я жонглер, а зовут меня Барнабе. Если бы мне удавалось каждый день есть досыта, я бы сказал, что лучше всего быть жонглером». «Ты заблуждаешься, друг Барнабе», – возразил монах. «Лучше всего быть монахом. Монахи славословят Господа, Пречистую Деву и всех святых. Жизнь инока – это неумолчная хвала Богу». «Отец мой, я сознаюсь в своем невежестве», – сказал Барнабе. «Я охотно отказался бы от искусства, благодаря которому приобрел известность более чем в 600 городах и селениях, от Суассона до Баве, и пошел бы в монахи». Простодушие жонглера тронуло чернеца. «Друг Барнабе, пойдем со мной. Я настоятель одного из монастырей, и я приму тебя в свою обитель». Так Барнабе стал монахом.
Что же, может быть, тогда правы авторы вот этих книг, которые говорят: давайте 10 часов будем визуализировать, что мы успешны, давайте будем контролировать свои мысли, давайте будем посылать позитивные картинки, и все это будет работать. И это действительно работает. С большим или меньшим успехом, но это работает. Почему бы нам этим не воспользоваться? Ведь это прекрасные вещи, и многие пользуются этим. Но знаете, тут есть одно «но». Вот в этой позитивной молитве, в этой позитивной визуализации, в этих позитивных аффирмациях, к которым нас отсылают эти книги, есть одно «но». Там нет воли Божьей. Все эти молитвы эгоистичны. Я прошу для себя. Я не спрашиваю: «Господи, чего ты хочешь? Каков мой путь? Каков мой таинственный путь в тебе?» Я говорю: «Пусть у меня будет это. Пусть у меня будет яхта, пусть у меня будет все, что угодно, карьера, пусть у меня…» Это вещи-то хорошие. Но, понимаете, эта молитва по природе своей остается эгоистической.
«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
Я начинаю настаивать на своем. И это действие достаточно эгоистичное. То есть, что здесь происходит? Происходит уход от действительно христианской молитвы. Потому что сердце и стержень любой христианской молитвы заключается в одном единственном: «Господи, да исполнится Твоя воля, а не моя». Христос сказал об этом: ищите Царство Небесное, и все остальное вам приложится. Что такое Царство Небесное? Ищите меня, говорит он. Ищите исполнение воли Отца. Это и есть Царство, это путь в Царство. Вы на нем находитесь. Все остальное вам приложится. И это большая разница. Вещи элементарные. Либо во имя Бога, либо во имя свое я молюсь. Либо это эгоистичная молитва, где я встал на место Бога и свой сценарий в жизнь вкладываю, говорю, пусть будет вот так-то, так-то и так-то. И если мой сценарий, предъявляемый мной жизни, не осуществляется, я чувствую себя несчастным. И другая молитва, когда я говорю, пусть твой сценарий, Господи, осуществится. Я готов играть в нем ту роль, которую ты мне предопределил.
Барнабе ужасался своему невежеству и простоте. «Увы», – говорил он сам с собой, гуляя в небольшом, лишенном тени монастырском садике, – «как я несчастен! Я не могу, подобно братьям, достойно прославить Пресвятую Богородицу, а между тем я люблю ее всем сердцем. Увы, увы, я человек простой, неискушенный, нет у меня для служения тебе, владычица, ни назидательных проповедей, ни трактатов, составленных по всем правилам, ни красивых картин, ни искусно высеченных статуй, ни разделенных на стопы складных стихов. Увы, нет у меня ничего». Так он стенал и печалился. Однажды вечером монахи гуляли и беседовали меж собой, и тут он услышал о некоем иноке, который знал лишь одну молитву «Богородица, Дева, радуйся». Все презирали его за невежество. Но после смерти инока из уст его выросло 5 роз по числу букв, составляющих имя Марии. И таким образом была возвещена святость усопшего. Выслушав этот рассказ, Барнабе еще раз подивился доброте Пречистой Девы. Но блаженная кончина инока не утешила его, ибо сердце Барнабе было преисполнено рвение, и он жаждал потрудиться во славу Царицы Небесной. Барнабе все искал для этого возможность, но не находил, и день ото дня все более и более сокрушался, как вдруг однажды утром он пробудился с радостным чувством, поспешил в часовню и оставался там в одиночестве долее часа. После обеда он опять пошел туда. С тех пор он ежедневно отправлялся в часовню, когда там никого не было, и пребывал в ней большую часть времени, которую другие монахи посвящали вольным искусствам и ремеслам. Больше он уже не грустил и не сетовал. Столь странное поведение возбудило любопытство монахов. Братья недоумевало, почему Барнабе так часто уединяется. Настоятель, чей долг состоит в том, чтобы все знать о своих монахах, решил последить за Барнабе во время его отлучек. И вот однажды, когда тот, заперся по своему обыкновению в часовне, настоятель с 2 старцами направился туда и стал смотреть в дверную щель, что происходит внутри. У алтаря Святой Девы Барнабе, держась на руках вниз головой, подняв ноги кверху, жонглировал 6 медными шарами и 12 ножами. В честь Божией Матери он проделывал фокусы, за которые его когда-то особенно хвалили. Не поняв, что этот бесхитростный человек отдает Пресвятой Деве все свое искусство и умение, старцы сочли это кощунством. Настоятель знал, что Барнабе чист душою, но он решил, что у бывшего жонглера помутился разум. Все 3 хотели было вывести его из часовни, как вдруг увидели, что Пресвятая Дева сошла с амвона и вытирают полою своей голубой одежды пот, струящийся со лба жонглера. Тогда, распростершись на каменных плитах, настоятель возгласил: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». «Аминь», целуя землю, ответили старцы.
И вот, если вы обратите внимание, если мы вернемся к самому началу нашего разговора, то первая молитва, эгоистическая, это молитва понарошку. Хотя она имеет реальные результаты. Вторая молитва, с точки зрения христианства, это молитва всерьез. Как вообще происходит творчество в нашей жизни? Как в ней что-то изменяется? Как в ней совершаются какие-то большие или малые вещи? Но малые вещи, они не всегда не главные. Как происходит процесс творения, жизненного творения? Это сначала мысль, которая повторяется у нас. Это слово, которое подтверждает эту мысль. И это действие, которое вытекает из мысли и слова. Вот это сильнейший инструмент для преображения реальности. Это сильнейший инструмент для того, чтобы стать цельным. Это сильнейший инструмент для того, чтобы сказать, в чем твоя воля, Господи. Подумать, потом произнести это и потом сделать это. Вот на этом пути собирается цельность личности. Если вы помните притчи, то в 29 главе 7 стих притчи Соломона, да? Есть такой стих. «Каковы мысли его, человека, таков и человек». То есть, прямо указывается на то, что мы должны следить за нашими мыслями, потому что каковы мои мысли, таков и я, таково и мое поведение, таковы и мои действия. И как бы я ни убегал от своих мыслей, если там что-то неприятное, мне надо к ним прийти и увидеть, что у меня мысли корыстные, что у меня мысли пораженческие, что мои мысли мне говорят, да Бог то ли сделает, то ли не сделает. Ты должен сам вот сейчас взять и сделать то, что тебе хочется. Мысли говорят о жадности нашей, мысли говорят о моем эгоизме. И мне надо войти и увидеть это, потому что каковы мои мысли, таков и человек. И мне надо учиться отслеживать свои мысли. Потому что если я думаю одно, говорю второе, а делаю третье, я сразу же становлюсь гражданином современной реальности, которая, на мой взгляд, на три четверти безумна. Потому что в этой реальности большинство людей, во всяком случае, из тех, с кем я встречаюсь, думают одно, говорят второе, а делают третье, да еще и делают сразу несколько дел одновременно. И это просто катастрофа. Вообще, это катастрофа, о которой начали говорить еще в конце 20 века. Антропологическая катастрофа, ее называют философы и богословы. Катастрофа человека, падение человека. Как же нам все-таки выходить к реальной молитве? О молитве очень много написано. И я помню, один опыт у меня был. Я ходил в православную церковь, и там есть... Я и сейчас продолжаю ходить в церковь. И там есть такой список поминаний. У меня был такой список людей, которым я хотел молитвенно помочь. Я выписал там 40 или 50 имен и просил о том, чтобы Бог помог этим людям. Но вы знаете, когда я все-таки стал прозревать, когда я обрел сам себя в вере, я стал говорить, добавлять после этой молитвы. И если хочешь, можешь сделать это через меня. То есть я вкладываю свои силы, свое время, свое здоровье и свои деньги. Если ты хочешь, делай это через меня. И молитва сразу же стала реальной. И я перестал 40 таких произносить подряд имен в сентиментальном настроении, думая, что я делаю доброе дело. Когда я стал добавлять, и если хочешь, сделай это через меня. Дорогие друзья, вот сегодня мы с вами начали разговор о молитве, разговор о христианстве всерьез и христианстве понарошку. Я думаю, что это одна из самых важных тем в современном обществе, потому что имитация христианства не дает ничего ни уму, ни сердцу. Это что-то вроде щекотки, это не идет глубоко. Это самообман. И от того, насколько мы себя обманываем, и от того, насколько мы честны перед Богом и перед собой, возможно, зависит наше будущее, будущее нашей страны и всего мира. И сейчас я говорю это, такие высокие слова, только потому, что я знаю, что они правдивы. Храни вас Господь, всего доброго и до новых встреч.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.